Харе Кришна, дорогие преданные. Стало холодно. Жара, холод – это тоже двойственность. И пока у нас есть органы восприятия, мы так будем думать. Это жарко, это холодно. Мы в безвыходном положении. Пока есть органы чувств материальных. Но разницы в духовном смысле нет, существует между жарой и холодом. Другие чувства, другое восприятие. Но в этом теле так. И физически, и морально есть двойственность. Ее трудно преодолеть. При помощи йоги это возможно, конечно. И с разной системой йоги, но путь один – к одной цели. Система предназначена для разных людей. Система одна. В духовном мире только одна религия. Одна национальность, одно происхождение, то есть мир единства. Здесь не так. Здесь говорят все на разных языках. Мир двойственности. Заметьте, чем дальше развивается материальная цивилизация, чем тоньше становится развитие, тем больше появляется новых терминов, слов, названий, чтобы обозначать то, что мы создаем. Это иллюзия. И кажется, что так много разнообразия в этом мире, а на самом деле все это материально. Мы живем просто в материальном мире. Но разнообразие нас сбивает с толку. Это хорошо, это плохо, это лучше, еще лучше, это хуже. Мы ищем, где же лучше. Но эта иллюзия, здесь нет места успокоения. Когда демоны убегали от пула богов в битве, испытали сильную панику и пустились в бегство. Многие побросали оружие. И Виритрасура, глава этих демонов, гигант, великий демон, закричал на них: трусы, стойте, куда вы бежите, вы воины? Как, куда бежим? Мы бежим в безопасное место, тут очень опасно, нам конец здесь всем. Значит, уничтожат полубоги всех, тут такая бойня началась. Мы в безопасное место, закричал. Где вы видели в этом мире безопасное место? То есть другая точка зрения. Не из позиции просто чувств. Теплое место, есть еда, безопасное место. Любой суслик так думает. Так же живет, и он спокоен в своей норе. Это присуще всем живым существам, жить в удовольствии. Летом лучше, чем зимой. Мы с тобой брат из пехоты, поэтому летом лучше, чем зимой. Потому что для пехоты так. Но есть место, которое не освещается ни солнцем, ни луной. Там нет такого понятия, как жара-холод. Жара от солнца, холод от луны. Есть такие измерения. Самое удивительное, что все живые существа, они из того мира, не из этого. Все до единого. Они не зарождаются в какой-то момент времени и не умирают, как живые существа. Они меняют тела до смешного. Муравей живет от 2 дней до недели. Эти 2 дня или недели он работает очень усердно. Это его век. За эти 2 или неделю он все успевает сделать, все необходимое. Продолжить свой род, выполнить свою задачу и уйти. И счастлив. Найдите хоть одного несчастного муравья. Иллюзия. Даже насекомое счастливо, смотрите. Даже свинья, которая копается в испражнениях, тоже удовольствие испытывает, счастливо. Но человеку дан рассудок проанализировать все это, сравнить, увидеть на самом деле, что же мы хотим. Хотим наслаждаться, чем попало, или мы хотим возвышенных наслаждений, возвышенного счастья. И что такое возвышенное счастье? Человек ищет что-то возвышенное, что-то великое, что-то недосягаемое ни для каких других форм жизни. Так написано в Бхагаватам. Ищи то, что ты не найдешь ни на высших планетах, ни на средних, ни на низших. Вот ты откуда? Ищи себя. Заглядывай туда, в те области, своим разумом. Изучай. И что же мешает заглянуть в другие измерения жизни, высшие планеты или Вайкунтхи, двойственность чувств и ума? Чувства препятствуют. И ум тоже препятствует. Все, что выходит за пределы опыта, чувств и ума, выходит за области веры человека. Знаете, это вопрос глубины познания. Человек знает, что вегетарианство хорошо. Он послушал лекцию, он увидел прекрасно, попробовал прекрасно. Приходит домой и рассказывает другим, как хорошо вегетарианство. За обедом ест мясо при этом. Это одно из состояний ума, когда человек слышит, воспринимает, но не может осмыслить. Ум препятствует, не развит. Зачем вообще нужен ум или разум, чтобы добраться до сердца человека? Через ум, то, что мы слышим, то, что мы видим, то, как мы любим и общаемся, смысл этого восприятия, тонкого, утонченного восприятия, добраться до глубины души человека и изучить душу человека. Что же мы должны услышать, чтобы дошло до глубины души? Мы видим, что вот люди умирают вокруг, но мы к этому относимся нейтрально. Если мы знаем, что в городе Алма-Ате ежедневно умирает столько-то человек по статистике, столько-то рождается, мы к этому относимся нейтрально. Такова жизнь, мы спокойны. То же самое. Мы знаем, но не переживаем. Но жизнь устроена так, что у нас есть органы восприятия, чувства, органы и тонкий ум, привязанности. И когда касается это наших чувств и привязанности, мы думаем, как страшно. На самом деле, как это страшно, когда умирают близкие люди. Тогда доходит до глубины ума, до сердца доходит. Итак, эти привязанности существуют, отсюда существует болезненная сторона жизни. Мы не относимся нейтрально, когда нас касается что-то. Когда кто-то теряет деньги, обанкротился, мы к этому нейтрально отнесемся, но куда мы теряем деньги, мы переживаем. Мы проживаем таким образом опыт жизни. И выясняется, что все страдания возникают из этих привязанностей. Как же жить без привязанности? Возможно ли это? Возможно ли человеку жить без близких людей? Нет, невозможно, это правда. Так как же быть? Сделать каждое существо своим близким, с кем мы общаемся. Не ограничивать. Друг, враг – это ограничение. Вот друг, остальные враги или чужие свои – это как раз проблема. Отсюда возникает это потом боль утраты. Но если мы обратимся к сознанию Кришны, к сознанию Бога, мы увидим, что каждое живое существо – мой друг. Мы равные имеем права и качества. Любое живое существо – и человек, и животное. Любая форма жизни. И любой человек, о котором мы заботимся, он становится близким. Любой человек. Семья – это не только кровь и семя. А самое важное – родство, когда есть забота. Если даже кровные родственники не заботятся друг о друге, они причиняют столько страданий. Столько страданий. самые глубокие страдания от наших родственников, от кого же еще, которые не заботятся друг о друге, не любят друг друга. И в целом мир такой, что он в двойственности. Вы видите, что практически все люди находятся в этом состоянии иллюзии. И практиковать одному в одиночку в такой среде очень сложно. Очень сложно. Если даже вы всех считаете духовными существами, кто-то будет считать вас вашим врагом, его врагом. Вы попадете невольно в эту двойственность, в эти отношения. Кто-то вас может ненавидеть. И причины всегда найдутся. Иногда и причин-то серьезных нет. Но все равно эта двойственность существует, смотрите. Даже когда все казалось хорошо, все равно вот где-то вот плохо. Даже в хорошем найдем плохое. Таков мир. Поэтому святые прошлого говорили, если ты встал на путь духовный, серьезно, если дошло до глубины сердца, до твоего, и ты уже стал вегетарианцем, стал обращаться к Богу серьезно, уходи от людей. Написано в Писании. Живи в уединенном месте. Но сегодня исключение. Вы не найдете уединенное место практически нигде. А если найдете такое место, то там будет трудно выжить. Природа другая стала. В одиночку вы сейчас даже не выживете. Вам нужны магазины, нужны пользоваться производством, деньгами нужно пользоваться, чтобы выжить. Вы не можете один себя обеспечить, даже живя на земле. Даже за электричество придется платить и так далее. То есть сейчас так устроено общество, охватило все вот этими технологиями, и все связаны. Вы не можете уйти. В уединенное место. В монастырь можете уйти, но это не уединенное место. Там много других отшельников. У них тоже есть проблемы. Даже в монастырях. Не удивляйтесь. Кали-юга, век такой. Там тоже двойственность. Вы идете в религию, а там тоже двойственность. Потому что есть еще другие религии. Вы не знаете, как это связать. Поэтому необходимо общество трансцендентное. Трансцендентное. Не основанное на материальном восприятии. Даже религиозном, или экономическом, или личном. Не основанное на материальном восприятии. Основанное на духовном трансцендентном знании, как видит Бог этот мир и как Он видит нас с вами. С Его точки зрения. Не с нашей наш смотреть на Бога, а с Его точки зрения. Как говорил Шрила Прабхупада, если вы хотите узнать, что имел в виду Шекспир в своих произведениях, вы должны спросить Шекспира. Не придумывайте ничего. С Его точки зрения. Не так, что мы берем произведение Шекспира и начинаем выдумывать, что имел в виду Шекспир здесь или там. Наверное, так, я думаю, это. Нет, называется сознание Кришны. С его точки зрения. Как он видит, как он чувствует, как он мыслит о нас. Как он заботится о каждом живом существе. Если забота – это главное обо всех живых существах, то кто же заботится обо всех живых существах? Нужно найти этот источник. Сверхмогущественная сила, которая, конечно же, существует вокруг нас, прямо перед нами. Но до нас не доходит до осмысления духовного. На уровне чувств застревает наше познание мира. Вкусно, невкусно, друг, враг. И дальше мы не можем углубить видение свое. Возможно ли освободиться от страха? Полностью. Нужно. Для этого мы живем. Чтобы научиться бесстрашивать. И только в этом состоянии можно открыто посмотреть на Бога. С открытым сердцем, с полным доверием. У всех людей страх духовной жизни. У каждого. Поэтому они здесь. Проживают свои несколько десятков лет. Кто-то неделю, кто-то всего лишь месяцы, кто-то пчела месяц от силы. Собака 20 лет, лошадь 20 лет. Те говорят 100 лет, но в среднем меньше сейчас. просто проживают бездумно. Бездумно, они не думают об этих проблемах. Не думают. Они знают, но отталкивают этот вопрос от себя сознательно. Это стало привычкой и стилем жизни. Не лезь в душу мне. Слишком глубоко. Не надо. Только на уровне чувств. Секс хорошо, еда хорошо, сон хорошо. Это хорошо. Глубже не надо слишком. Это беспокойство. Это стало стилем, привычным жизни, привычкой. Это страх. Не надо пугать меня вот этими временными вещами, смертью. Вот у вас что за привычка такая у вас, проповедников? О смерти говорит чуть-чуть что. Прям на горло давите. Зачем так делаете? Это насилие над живым существом. Вы запугиваете народ. А цели-то у вас такие же материальные, не так ли? Вы их запугиваете, а потом с них деньги берете. Чтобы в ад не попасть, платите деньги. Все же заканчивается этим практически. Давай пожертвования. Давай в ад пойдешь. Если ты душа, давай плати деньги. Вот она религия, не так ли? Поэтому Прабхупада построил по-другому ИСККОН. Он объяснил два принципа. Любовный обмен дадати. Вы хотите позаботиться о людях, вы должны заботиться, передавать знания. Это забота должна быть. Это не заработок, это не бизнес. Это забота должна быть. Вы должны постараться, чтобы люди поняли, осознали эту науку. Общество у нас, может быть, экономически не везде богатое, но с точки зрения знания очень богатое. Мы миллиардеры. Если вы знаете Бхагавад-гиту, дорогие мои. Другой вопрос, как вы пользуетесь этим знанием, насколько вы пользуетесь этим знанием, это, конечно, второй вопрос. Бог Солнца пользуется этим знанием, говорится в Бхагавад-гите. Солнце светит, смотрите. Понимаете, почему оно светит? Нет, такие вещи мы не можем связать. Бхагавад-гита, это же просто книга. Он что, прочитал ее и засиял, или как? Ну, я прочитал и не сияю, нет, нет. Еще не излучаю света. Нет, Бхагавад-гита — это не книга. Это мир, который вот перед нами устроен. Просто эти все законы, по которым открываются двери, закрываются двери, падают предметы, или летают птицы, или деревья растут, или рождаются живые существа, все эти законы, которые мы видим, они записаны и стали книгой. Прочитали? Закройте и посмотрите вокруг. Книга уже есть. Как называется эта книга? «Песня Бога». Весь доступный и недоступный восприятию мир. Все законы и знания там, в нем. Они настолько глубоко скрыты, что человеку не представляется возможным опытным путем разобраться в этом. За одну жизнь, несколько десятков лет, за неделю муравью, за месяц пчеле, за 20 лет лошади. Не представляется возможным. Лошадь за 20 лет даже не поймет, что она душа, а не лошадь. Что ее используют как лошадь просто. Она даже этого не поймет за 20 лет. Ей нужно прожить. Знаете, сколько таких воплощений в душе? Чтобы в конце концов понять, хватит быть лошадью. Она, конечно, такого не скажет, но она почувствует, что все уже, предел наступил. Я надеялась, я возила этих людей на себе. Надеялась, что со мной по-человечески обойдутся. Но меня эксплуатирует жизнь за жизнью. И старая душа, она это как бы чувствует, неудовлетворение. Неудовлетворенная лошадь, понимаете? Это драма. Да, эта неудовлетворенность считывается природой, сверхдушой. Мы не знаем, мы не видим, насколько она счастлива, несчастлива. Об этом никто не думает. Это просто лошадь для нас. Но сверхдуша, она улавливает эти моменты, когда накапливается вот этот опыт и переносит его в следующую форму жизни. Сама. конце концов, живое существо рождается человеком. Мы уже были лошадью когда-то. И собаками были. И растениями были. Но это было давно, с нашей точки зрения. С точки зрения Кришны не так уж и давно. Мы еще далеко от лошадей. Не так уж и ушли. Но тем не менее, человеческая форма жизни подобна ракете, говорится. Если вы зажжете вот этот момент знания, она вспыхнет и взлетит в момент. В момент это произойдет. Сверхскоростное как бы развитие. Но не на опыте. На опыте невозможно. Слишком мало живем. Сразу получаем готовые знания, веды, писанные, священные писания. Вот скоростной метод зажигается. Вот тут вспыхивает. И сразу к цели, потому что там говорится, вот цель, вот метод, вот практика. И прямо туда. Сосредоточься на этом. В одно мгновение это происходит в жизни для человека. Жил как животное, бездумно, но страдал, не был удовлетворен, что он не животное. В какой-то момент он узнал о цели, о смысле жизни, когда это проникло в его сердце, в одно мгновение это происходит сразу же. Киртан, прасад, все понятно. Даже лекция может быть не очень понятна, но киртан, прасад, все проясняет. Я чувствую, начинаю чувствовать то, что раньше не чувствовал. И я хочу вот именно это чувствовать, оказывается. Я выбираю это сам. Вот оно мое счастье в сердце. Чтобы обезопасить людей в Кали-Югу, создано общество ИСККОН. Это древний замысел был, старый. Господь Чайтанья об этом говорил. В шастрах, в древних также упоминается, что будет в каждом городе, в каждой деревне. Это знание распространится. Знание и организация деятельности. Два фактора вместе. Если мы хотим распространять. Если нет идеи распространения, тогда не нужна организация, нужно просто уединение. Уйти от жизни. Но если мы хотим распространять, нужна организация. Организованно, систематически, планомерно. И участвовать в этом процессе. Это процесс освобождения от невежества. Как тех, кому мы несем это знание, и также для нас одинаково ценно, в одинаковой степени. В одинаковой степени. И те, кто говорят об этом, и те, кто слушают, становятся одной семьей. Любой человек. Любого происхождения, с любой точки света, даже любое живое существо. Если это знание принято в сердце, различий не будет. Если оно проникнет только на поверхность, могут быть большие проблемы. Это знание должно передаваться очень бережно, из сердца в сердце, говорится, не поверхностно. Это опасно. Это может посеять такую вражду между людьми, неслыханную. Под знаменем Бога, знаете, самые тяжкие вещи творились в истории. Нужны знания глубокие. Поэтому нужно учиться. Этому нужно учиться. Это нельзя просто поверхностно схватить и фанатично распространять вокруг. Фанатизм – это очень опасное явление. На самом деле нужны духовные чувства, чтобы мы смогли другим людям тоже дать почувствовать, что такое любовь к Богу. Что это такое? Они говорят о любви. Сегодня многие люди занимаются практиками разными, как выясняется. Но пока еще не знают толком цели и метода. Ни одна духовная практика без духовного учителя не авторитетна, невозможна. А почему так? Почему нужен духовный учитель? Почему я должен принимать духовного учителя? Я могу прочитать книгу. Могу сам наблюдать мир. Могу сам обратиться к Богу, в конце концов. Зачем? Когда я все делаю сам, это все основано на моих силах и моей энергии, на моем ложном эго. Это главная энергия, которой я пользуюсь. Ложное я в этом мире. Поэтому это слово «сам» не сработает. Ложная душа включается в этот процесс. Вот в чем проблема. Ложная душа. Отсюда этот фанатизм. Отсюда это непримирение к другим точкам зрения и все остальные конфликты. Отсюда это кали-юга. Потому что на ложной душе основываются сегодня все науки. Потому что нет духовного учителя. Я могу это прочитать, но лучше, чтобы я это услышал, если даже прочитал, услышал как наставление в свой собственный адрес. Моему ложному эго нужно наставление, а не знание. В форме наставления знание нужно получить. Тогда это ложное я становится постепенно настоящим, истинным. Трансформируется. Шаг за шагом. И все, что я делаю в сознании Кришны, делаю не для собственного удовольствия, а для того, чтобы удовлетворить своего духовного учителя, Вайшнава и Кришну. Вот так мы учимся. Вот тогда будет толк. Тогда будет толк. Но сегодня выбрали текст из 6-й песни Шримад-Бхагаватам. Первая глава, 15-й текст. История жизни Аджамилы. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Санскрит. Кечит кевалая бхактя Васудева параяна. Акхам дунванти. Кришнена Нихарам Ива Баскара. Кечит. Некоторые. Кевалая бхактя. Занимаясь чистым преданным служением. Васудева. Господу Кришне. Вездесущей Верховной Личности Бога. Параяна. Безраздельно посвятившую себя преданному служению и не зависящей от подвижничества искупления грехов, философских исканий или благочестивых поступков. Это слово «параяна». Это слово «параяна», да, вот объясняла сейчас. «Акхам» – любой грех. Фунванти уничтожают. Карцнеена полностью искореняя греховные желания. Нихарам туман. Ива как Баскара солнце. Перевод текста. Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришне, могут с корнем вырвать сорняк греховной жизни и уже не бояться, что он снова даст ростки. Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. То есть, если бхакти совпадает с нашими желаниями, то человек сразу же освобождается от грехов в тот же день. Если бхакти частично совпадает с нашими желаниями, то не сразу это произойдет. То есть человек частично принимает процесс, практикует, но также еще совершает греховные поступки, еще имеет эти желания, еще не отказывается от них. В сердце. Даже если на поверхности ясно, как мы сказали, он уже услышал об этом, как, но аргументированно, научно, но все же еще не практикует. Это частичное принятие. То это требует больше времени. Но в Бхагавад-гите говорится сразу же. Как только человек непрерывно совершает преданное служение, сразу же избавляется от всех грехов. сразу же поднимается на уровень брахмана, чистоты. Это называется с корнем вырвать сорняк греховных желаний. То есть мы отказываемся от греховного поступка, а греховные желания остаются в сердце, и мы живем с ними. В уме, вспоминая ли что-то, наслаждаясь чем-то. Это корень или семя. Оно снова будет прорастать. Мысли потом рано или поздно станут каким-то действием. Так действует ум. В Бхагавад-гите говорится, что одно из свойств ума опасное – это хитрость. Он хитрее души. Потому что у души нет двойственности, нет камня за пазухой. И нечего скрывать. Она доверяет уму по своей наивности. Душа очень проста. Но ум по своей природе двойственный, он хитрый. И как он действует тонко, душа не уследит, если не опирается на Священное Писание и разум, которые защищают душу от этой деградации. И разум, говорится, он тоньше, чем ум. Он может распознать планы ума. И уже разумный преданный, если он опытный человек духовной практики, он знает, о чем бы ум ни думал, что бы ни предлагал, какие фокусы бы ни крутил, он идет к одной цели, к чувственным наслаждениям. Другой нет цели. Он говорит под предлогом абсолютной истины или что угодно, изма какого-то возвышенного, но целью будет просто наслаждаться, как животное в итоге. Поэтому просто разумный, уже опытный предан, не доверяют мыслям таким своим. Когда мы хотим овладеть знанием, не пытайтесь это сделать. Это неправильное умонастроение, это хитрость ума. Овладеть Кришной мы не можем. И знанием, которое Кришна дает, овладеть невозможно. Мы должны служить этому знанию. Мы принимаем это как наставление. Не как свой престиж и великолепие в знании и учености. Не в этом духе мы принимаем знания, мы не овладеваем, а служим. Чем больше мы понимаем, тем больше мы служим. Вот так мы остаемся свободными от ложных вещей. Вся ложь внутри человека. Мы же говорим, что мир обманывает. Погодите. Почему мир обманывает? Что ложь в каждом человеке. И во мне? Да, вот теперь ты понял. Когда тебя касается, вот теперь ты что-то сделаешь. Я вижу, что да, люди многие обманывают, они совершенно факт, но что касается меня, я не вижу. Ум недостаточно глубок. Он хитер. Говорит, с тобой-то все в порядке. У других проблемы. С миром что-то не то. А ты всегда прав. Если же не прав, то кто об этом знает? Молчи. Живи спокойно, молчи. Пусть думает, что ты прав. То есть ум очень хитер. Но самое удивительное, что мы верим им, этим вещам. Не так ли? И вот когда мы получаем знания от духовного учителя, в нас очень быстро пробуждается отвращение к собственному эгоизму. Не к людям, не к их недостаткам, а к своим. Вот он процесс. Вот это уже авторитет. Все, вы уже не говорите, я лучше других, слушайте меня, что я скажу. За мной гуру парампара, вы кто такие? Свиньи и собаки, мясоеды проклятые и прочее. Ну, в мире всякое крутится. Мы начинаем быть высокомерными. Но если мы получаем это знание от духовного учителя, нет, мы становимся слугами этих людей, мы начинаем сострадать, чувствовать, понимать, что мы должны делать, в чем наше служение. Не в том, чтобы гордиться над другими. Служение – это не служение, нет. Это вообще не богоугодное дело – ходить с высоко поднятым носом. Нет, нужно заняться настоящим делом. Настоящее дело – это то, когда мы о себе вообще не думаем, настолько увлечены, настолько это увлекательно, настолько захватывающе, что мысли о себе уже даже не появляются. К Кто я? Да просто я слуга Бога. Какие проблемы? Зачем вообще об этом много думать? Я слуга Бога. Что я? А делать могу разные вещи. Какая разница? Итак, преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе Шукадева Госвами привел пример с засохшими вьюнками у основания ствола бамбука. Эти растения могут сгореть дотла, но корни их останутся в земле и дадут новые побеги. Также и греховные желания могут снова посетить человека, который обрел философское знание, но не развил в себе вкуса к преданному служению и потому оставил нетронутым корень греха в своем сердце. Сейчас зима, снег, мороз, трава не растет. Но мы знаем, весной она, корни там хранятся. Это время года, это зима, она сравнивается с аскезой человека. Если мы принимаем какую-то аскезу, регулирующие принципы, например, это аскеза для многих, повторение мантры, то постепенно люди, и вы заметите, что у вас нет всходов материальных. Вы сияете, как чистый белый снег, отражаете это солнце. И вы совершенно равнодушны к чувствам наслаждения, вы совершенно невероятная личность. И вы ждете, когда люди уже увидят это. Когда же заметят мою аскезу? Мое сияние видно уже, нет? Если видно мое сияние, я добился успеха! Вот он, успех мой! Теперь все видят, кто я на самом деле. Кто-то гордится, что он уже целый месяц принципы соблюдает. В семье это так. Если он живет в семье обычных людей, то это так. Уже целый месяц ты не куришь. Ого-го. Сильный человек. Если даже ты неделю не курил, тебя уважают, да, воля есть. Если ты на всю жизнь бросил курить, ну, значит, ты больной. Это уже дело не воли, конечно, это просто проблема какая-то. То есть людям сложно вообще такие вещи представить. Когда преданные такие регулирующие принципы начинают соблюдать и мантры повторять, и в конце концов говорят, да ты что, святой? Тогда вы думаете, вот, теперь все в порядке. Есть, озвучено, пожалуйста, все. Записано, да. Родственники это долго не скажут, потому мы от родственников уходим, они не понимают ничего. Обычно люди скажут быстрее, мы идем к ним. Ведь ум тоже работает в этом направлении. Тоже это есть. У нас есть два стремления. И к Богу, и также мы стремимся к собственной славе. И то, и другое. Что же делать? Хорошо. Займите эту славу. У вас есть слава. Займите ее в служении Богу также. Не отказывайтесь. Не надо думать, о, западня. Это ум хитрит. Просто продолжайте служить. Очень простая схема. Ничего другого. В любой ситуации, если вы достигаете какого-то тупика в уме, вспомните, я просто слуга Бога, просто то же самое. Просто в другой ситуации, но я слуга. Меняется ситуация, меняется погода, меняется возраст. Многое что может меняться. В личной жизни тоже может много что меняться, болезненно. Но я все равно слуга, вот и все. Я просто продолжаю в этом же направлении двигаться, свое сознание развивать. Это и есть выход из этого лабиринта. Служение. Бескорыстное, чистое, любовное служение. Насколько я способен на это? И дадами, будь йогам, там Кришна говорит, я такому преданному даю разум. Он не запутается. Он не побоит все эти собственные славы, или богатства, или престижа, или желания последователей, или чувственных наслаждений. Я даю разум такой, который чувствует отвращение к таким вещам. Есть тамасабудхи, есть шудабудхи. Тамасабудхи – это разум, который чувствует счастье в чувственных наслаждениях. А чистый разум отвращение испытывает. Комфорт отвратителен, говорят ачарьи. Комфорт, таким путем идете – это отвратительно.
Вы нездоровы, вы больны, у вас разум осквернен. Живите в аскезе. Не чрезмерной, а обычной, здоровой аскезе. Не надо культивировать свою материальную жизнь. Просто здоровья достаточно. Не надо больше о чем-то, чего-то желать, кроме хорошего здоровья. А культивировать нужно духовные знания. Вот в каком направлении должна цивилизация развиваться. Наша задача организации – создать научный подход к познанию духа. Проложить вот этот мостик, связь, материальный мир и духовный, чтобы люди могли почувствовать, как это возможно понять, осознать, обрести опыт. Наша задача – излагать это научно, аргументированно, на основании священных книг, но чтобы это было также раскрыто и понятно. Душа, она есть. Покажите ее собственным примером и знаниями. И вы увидите, что ваша жизнь наполняется несметными богатствами, которые вам не нужны. Вы их просто используете дальше в служении, потому что вы остаетесь слугой при всех обстоятельствах. Вам ничего не нужно, кроме служения. И Кришна наделяет разумом, знаниями, материальными ресурсами, чем угодно и сколько угодно. Это вопрос нашего уровня развития духа служения, ведь человек занимает позицию в обществе, почему? Высокую социальную, потому что он способен служить. Чем выше способность служения, тем выше должность у человека. Он должен тогда это делать. И чем ниже способность служить, тем меньше он уполномачивается, на простые какие-то работы уполномачивается. То есть служение дает ему ценность. В служение включается разум. Какой слуга без разума? Он слуга, конечно, но не высокого уровня, не высокой квалификации. А нам нужно стать слугой с высокой квалификацией, выше, чем господствующие люди. Это квалификация выше господствующего положения. Слуга внимательней, слуга быстрее, слуга добрее, слуга во всех отношениях лучше господина, тот, кто думает о себе как господин. Нам нужно развивать эту позицию. Не на материальной платформе «я слуга», это не престижно, но «я слуга», «я самый падший». Другая крайность ума, другая ловушка ума. Несите гордо это название «я слуга Бога», «слуга духовного учителя», «слуга миссии Господа Читания». И люди гордятся, что они на службе государственной находятся, высокое положение имеют. Они себя не называют, может быть, слугами, но хотя говорили, что мы слуги народа, гордились этим. Но ум-то знает, кто я на самом деле. Я, конечно, говорю людей, чтобы успокоить, им это нравится, что у них есть такой слуга. Но я-то господин, конечно же. Ум, он хитер, он такой. Надо нам решить просто. В какой-то момент, кто же я на самом деле, разобраться в себе, занять свою позицию, выбрать что-то. Если мы выбираем служение, бескорыстное служение, освобождаемся от грехов в тот же день. И также греховные желания могут снова посетить человека, который обрел философское знание, но не развил в себе вкуса к преданному служению. И потому оставил нетронутым корень греха в своем сердце. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам 14.4 говорится: «Ширясри тим бхактим удастяте випхо, клишьянте еке валабхоталап лабдхае». Гьяни пытливо изучают природу материального мира, стараясь как можно четче определить грань между грехом и благочестием. Важный момент. Но если они не обратятся к преданному служению, у них сохранится склонность к мирским делам. В любой миг они могут пасть и снова погрузиться в кармическую деятельность. Но в том, кто посвятил себя преданному служению, материальные желания угасают сами собой. Ему не нужно прилагать усилия, чтобы избавиться от них. материальные желания, они вдохновляют человека до тех только пор, пока он не получит желаемое. Странная вещь. Я хочу быть богатым, и меня вдохновляет эта мысль, понимаете? Потому что я уже вижу, как я это сделаю. Я уже познакомился с такими людьми, с которыми тоже совпадают наши желания. У нас есть план, бизнес-проект, есть начальный даже капитал. О, что сейчас будет? Человек стал богатым, вдохновение куда-то уходит. Ну, скажите честно, нас вдохновляет то, что мы уже имеем? Что есть, что нет. А раньше вдохновляло, понимаете? У меня будет свой дом. Ну, вот он дом, и что? Мы там ругаемся с женой, что еще? Точно так же, как в квартире раньше вы обычно жили. Только проблем больше, счета больше, и убирать дольше этот дом. Теперь мы мечтаем о уборщике-роботе. Точно будем счастливы, если такой будет создан, знаете, мы купим. И тогда уж точно будем счастливы. Я слышал, что уже такие роботы есть и пользуются, но счастья не приносят. И так далее, и так далее. Майя – гонка за иллюзией, за морковкой. Морковка, которая никогда не приближается к моему рту. Она пахнет, понимаете? Я ее вижу, но поесть не могу. Кто такой? Кто так поступает? Я забыл. Как его зовут? Кто? Разумный человек. Я нанимал его. Он нюхает морковку и работает как разумный человек. Что, разумно? Когда-то морковка же упадет все равно. В вечность, если рассмотреть этот процесс, то когда-то она должна случайно хотя бы упасть. В Индии за каждым быком ходит цапля. Прабхупада рассказал это. Я не знал, почему она ходит. Я тоже смотрел, что она ходит за ним. Прям по пятам. Сзади и смотрит между ног ему. Там гениталии быка. Я думаю, что такое за явление? И она ходит и ходит, и смотрит, и смотрит. Оказывается, это написано где-то, ачарьи говорят, цапля путает это с рыбой и ждет, когда она упадет оттуда вообще. Но она приросла, эта рыба, между ног быка и не падает, понимаете? Ему эта рыба зачем-то нужна. Она не знает, что это за рыба и зачем она нужна быку. Она ему не нужна, она там болтается между ног. Когда-то упадет, я съем ее. Вот такие фокусы. И также морковка пахнет, и я иду и рассуждаю. Когда-то, рано или поздно, я ее съем. А морковка связана не со мной, оказывается, а с кем-то другим. Вот какая проблема. И вот этого другого я не вижу. Морковку-то вижу. А в чьих на руках я не понимаю. Вот такая интересная иллюзия.
Еще кажется, что другие уже едят морковку.
Ой, это очень разумный человек. Кто-то наблюдает, как другие едят морковку. Да. Один простофиля пошел покупать машину. Это анекдот. Это в Алмате недавно случилось, по-моему. Вот, пошел в большой супермаркет, и там дорогая машина, он там оформлял все документы, там целый процесс, знаете. Покупка, заполняются документы, оформляются все, что там еще с доставкой на дом нужно. Все сделал, заплатил, все же. Все сделал идеально. И ему говорят, все, машина куплена, она ваша, теперь, значит, с доставкой на дом, мы доставим ее через 5 лет. В этот же день такой же, но через 5 лет. Он подумал, сказал, а когда, утром или вечером? Мы сказали, ну, дорогой, ну, ты 5 лет ждал, какая разница, утром, вечером, ну... Дело в том, что утром придет сантехник. Вы не смеетесь? Точно алматинский анекдот. Да. Сантехника тоже обещали через 5 лет, понимаете? Поэтому он подумал хорошо об этом и сказал, так погоди, через 5 лет сантехник придет, так это утром или вечером будет? Морковка? Через 5 лет будет? И сантехника, машина, все будет через 5 лет. Платите сейчас, а счастье будет потом. Через 5 лет, через 10 лет, ну, наступит. Рано или поздно. Рыба упадет. И вы говорите, а утром или вечером она упадет? Поэтому нужно людям давать что-то реальное. Так, это еще Прабхупада назвал просроченный чек. Просроченный чек. Деньги не получаете по нему. Но что означает? Что вот вам чек без суммы. И когда у меня будут деньги, вы по этому чеку получите деньги. Потому что в будущем я богатый человек. Это мои планы. Я их выставляю как факт в своей жизни. Ум меня обманывает. Я уже понял, кто я в будущем. Миллионер или кто-то еще. Ну ладно, я не такой, может быть, амбициозный, не миллионер, конечно, но вполне состоятельный человек. В будущем я имею деньги, свою квартиру или дом, машину, детей хороших, жену. Там, ну, я уже мечтаю и буду каждый год ездить на Мальдивы. Или как-то еще жить. Ну, то есть я уже создал эту иллюзию через какое-то время. Я уже считаю себя таким, видите. И вот проходит 20 лет, 30 лет, а я все еще не такой. А если и такой, то все равно как что-то не то. Нет того, что я ожидал от этого всего. Тоже ум меня обманул. Я-то думал, что это принесет мне счастье. И всегда думаю об этом, как о факте. Почему я доверяю своим мыслям? Ведь там семена материальных желаний растут. Вот эти ростки мы принимаем за реальность. Но они не дают фрукта или плода, или съедобного корня. Это сорняк. Сорняки греховных желаний называется. Все люди живут в этих вот иллюзиях. И преданное служение – это что-то реальное в том смысле, что если мы что-то предлагаем Богу, мы должны предлагать с любовью, уже сейчас любовь иметь. От себя ему. То есть себя я люблю, поэтому от себя ему. Я беру от себя эту любовь. Я себя люблю. Уже люблю. Поэтому я могу сейчас это сделать. Не через 5 лет. Патрам, пушпам, халам, тоям, юме, бхактя, прачхати. Я могу сейчас сорвать цветок, принести ему, предложить божеству. Или мысленно могу предложить ему этот цветок. Пищу могу предложить ему с любовью и преданностью. И я чувствую, он здесь, сейчас. Называется преданное служение. Сразу же. А удивительно. Это же удивительно. То есть человек может освободиться за 1 секунду от иллюзий. Но попробуйте его убедить в этом, чтобы хоть один раз искренне произнес имя Бога. Отказывается. Всю жизнь может отказываться. Год за годом, десятки лет, много жизней. Потрясающая сила. Какие когти май. Если ты повторишь имя Бога, ты меня потеряешь. От тебя отвернется семья, друзья, если ты принцип будешь соблюдать. Послушай меня, что говорю, ты все потеряешь. Не доверяй этому, не доверяй Богу. Это обман, всегда обман. Бога нет, если он и есть, то он другой, это тебя обманывает. О, какая удивительная вещь. Слушай, что я скажу. Бхактих пареша ану баво вирактир анятрача. Совершенствуясь в сознании Кришны, человек естественным образом теряет интерес к материальной деятельности, как благочестивый, так и греховный. Это не означает, что он прекращает деятельность. Он теряет интерес к деятельности ради выгоды. Есть другая деятельность, более интересная. Это отличительный признак того, кто развил в себе сознание Кришны. И благочестивая, и греховная деятельность порождены невежеством. Ведь на самом деле живое существо призвано вечно служить Кришне, а не удовлетворять потребности своих чувств. Видите, благочестивительность для себя человек делает ее. Для своего счастья тоже делает. Там тоже есть эгоизм, просто более такой возвышенный изм. Поэтому, когда мы вновь обращаемся к преданному служению, у нас пропадает желание заниматься как греховной, так и благочестивой деятельностью. У нас остается одно единственное желание – дарить радость Кришне. Таким образом, только бхакти, преданное служение Кришне, Васудева Параяна, может избавить нас от всех последствий наших прошлых поступков. Мы с вами ходим по земле, бегаем. Простая функция. Это моя функция? Нет, она может уйти. Если вы не будете заниматься нагрузкой, ходьбой, ваши мышцы атрофируются. Вы даже пробежать 30 метров не сможете. У вас сердце начнет колотиться. То есть эта функция может уйти, как деньги. Мы можем приобрести деньги, потом они уйдут. Потому что это не наша личная сила, а приобретенная. Все функции тела тоже приобретенные. Откуда, из какого источника эта функция ходить? Не моя, оказывается, я ей пользуюсь. Но если я тренируюсь, совершаю аскезу, она приходит. Если не тренируюсь, она уходит. Любовь тоже приходит и уходит в этом смысле. Если нет соответствующей деятельности, это не моя энергия. Но, как я скажу, любовь без объекта любви бывает? Странная немножко вещь. Может быть, и бывает, но странная вещь. Мы ожидаем другого. Ожидаем, что должно быть двое, как минимум. Объект любви должен быть. Значит, должен быть объект, причина этого всего. Причина ходьбы, причина нашего зрения, причина слуха, причина речи, причина любви. К кому? На кого смотреть? О ком слушать? Куда идти? В каком направлении? И если я совершаю аскезу, в этом случае через аскезу, через правильное ограничение разумной деятельности чувств, я найду дорогу этим всем моим функциям, которые через меня проходят. Речи, зрение, слуха, походки, здоровье. Направить нужно в одну сторону. И эта аскеза, она развивает все эти способности. Аскеза богатства брахмана. Это главное наше богатство, аскеза. При помощи аскезы добьетесь любой цели. Ну, правильный аскез, невыдуманный. Ачарья говорит, в наше время просто откажитесь от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, незаконных секса, азартных игр и повторяйте святое имя Кришны. Иногда Прабхупада говорит, не только Кришна, можете повторять в своей традиции именно. Но практикуйте это. Не будете ходить, уйдет функция, покинет нас. Не будете проявлять свою любовь, угаснет любовь. Делайте это. Будьте активны, не ленитесь. И вы станете сильными, станете могущественными, чистыми, влиятельными. Вы измените мир. Вы улучшите мир. Махараджа Парикшит был великим преданным, поэтому ответы Шукадевы Госвами, основанные на карма-канде и гьяна-канде, его не удовлетворили. Тогда Шукадева Госвами, зная, что происходит в сердце ученика, рассказал ему о преданном служении и о духовной радости, которую оно несет. Здесь слово «кичит» означает «лишь немногие». Далеко не каждый может обрести сознание Кришны. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите 7.3. «Манушья нам сахас решил кашчит и тати сидае». Это там описида нам карчин мам ветти татвата. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Почти никто не знает Кришну таким, какой он есть. Его нельзя постичь, даже совершив множество благочестивых дел или достигнув вершины философского знания. В сущности, высшее знание – это знание о Кришне. Неразумные люди не способны познать Кришну и все же не гордятся тем, что якобы обрели освобождение или сами стали Кришной, Нараяной. Подобный образ мысли – суть полное невежество. И здесь еще продолжается дальше комментарий, он емкий, я тут остановлюсь. Это тема преданного служения высшего уровня сознания, поэтому тут раскрывается подробно с цитатами, со шлоками, с обоснованием этого стиха. Но мы здесь остановимся, и, возможно, есть вопросы или дополнения.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня два маленьких вопроса возникло. Первый вопрос. Вы перед лекцией сказали, что фанатизм – это не есть хорошо, да? Хотелось бы понять, что такое фанатизм. И второй вопрос. Вы сказали, что чем больше человек слуга, тем больше ему даются полномочия, тем выше положение он занимает. И вот как это понять, потому что в одной лекции Прабхупады я услышал, что он говорил, что санкиртанщики, тот, кто распространяет сознание Кришны на улице, да, в книге распространяет, он не должен думать, что он лучше, чем тот, кто полы в храме моет, или тот, кто божествам служит в храме. Как вот понять?
Давай сначала первый вопрос. Что там было?
Первый вопрос был, что такое фанатизм? У нас же есть правила и предписания какие? Вот как понять, фанатичен ты или нет?
Фанатизм – это невежество. Человек ограничен в знаниях, но имеет веру. Веру он имеет, но знания его скудные. Это фанатик. Вера проявляется в решимости. Нужно защищать что-то решительно, отстаивать что-то решительно, верить, что-то решительно верить в это.
Выше квалификация служи, слуги, тем выше у тебя положение. Вот хотелось бы понять, как это, то есть, если там человек высокую какую-то должность, да, занимает, администратор или еще кто-то, он получается, что ли, более духовно продвинут, чем тот, кто там картошку чистит или полы моет?
Знаете, кто самый квалифицированный природный духовный учитель? Это мать. Друзья тоже служат друг другу. Не так ли, друзья? И друзья могут сказать: о, пойдем, выпьем. Они же вас любят, вот и предлагают. И вы их любите, не отказывайтесь. Компания, друзья, выпьем вместе, хорошо. А мать говорит: не надо ходить туда. Кто кого больше любит, скажите? Кто выше, как слуга? Чья любовь выше? Но она же запрещает вам любить друзей. Но она выше. Часто говорит, Бог не любит. Бог такой, Бог жестокий. Он любит выше. Поэтому он запрещает плохие вещи. Потому что любит. А друзья говорят, да, забудь про Бога, пойдем. Займемся чувством наслаждения вместе. Мы же друзья. Значит, чья способна служить выше всего в этом мире – это мать, которая охватывает не только служение телу ребенка, но еще его нравственности, его будущему, его разуму, его будущей семье, его внукам, там, детям и так далее. Мать обо всем заботится, смотрите. Вот оно служение. Шудра может заботиться о теле. Простой рабочий класс. Они могут заботиться о внешних вещах, они поэтому работают на внешнем уровне, как слуги. Им говорят, что сделать, они делают. И хорошо выполняют свою работу. Но другие классы людей включаются больше, более тонких вещей. Способны служить. И кшатрии им уже позволено иметь власть таким людям. Чтобы служить, уже иметь власть над другими людьми, потому что они заботятся о многих сферах. Не только о теле, еще об образовании. А о том, чтобы были... финансовое распределение было собственности правильное, ну, то есть они об организации общества заботятся, об устройстве, о законе, о наказании, преступности, то есть, смотрите, у них больше способность служить, поэтому им позволяется занимать это место. Но если шудра занимает это место, вот это проблема. С низкой способностью служить людям, он для себя это будет делать. А один шудра пришел к царю и сказал: «Ваше Величество, я не согласен с вашим управлением, много несправедливости». И стал перечислять там проблемы, сям проблемы и так далее. Царь посмотрел на него и сказал: «Хорошо, вот тебе трон, вот в течение года можешь управлять сам». Он просто испытал его. Какой же первый указ издаст этот шудра? И самый первый указ был самый ужасающий. С этого дня он написал указ, все деньги будут делать из кожи. Он занимался сапожным делом. Из кожи. Царь, когда это увидел, он сразу увидел последствия, какой ужас это будет, что сейчас случится. Спросил его с трона, говорит, уйди отсюда. Поэтому человек должен иметь квалификацию служения. Зачем мы учимся в школе или в институте, чтобы прийти квалификацию, чтобы потом служить? И оказывается, непростая вещь быть слугой. Нужно много знаний. А господствовать может любая собака. Без образования. Где-то это делает. Почему нет? Зачем тут образование? Ты поднимала руку?
Да, я поднимала. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. А получается, наши материальные желания, они навеяны майей? Или они внутри нас уже как-то есть?
Майя лишь показывает нам.
А, они внутри нас есть?
Внутри, да.
А если вот как задействовать наши материальные желания в служении, если тоже желание загорать на Мальдивах есть, как его соединить с Кришной?
Желание Мальдивов с Кришной.
Да. Вообще все наши материальные
желания. Одна преданная книги распространяла в Петербурге. Она уже не молодая пришла, но до сих пор она жива и очень искренняя. Вот весь Питер знает ее. И она книги распространяла. И рассказала мне историю, пришла. Я распространяла книги, и чувствую счастье, киртан, вообще гуру, инициация, все у меня хорошо, я счастлива. Но где-то в глубине сердца я никогда не видела такого моря с пальмами, с песком, там, вот, как на картинках. Да? И еще до сознания Кришны она страстно мечтала увидеть такой рай на земле, побыть хоть немножко вот на этих Мальдивах, может быть, на Канарах. И уже в сознании Кришны подумала, ну это майя, зачем я об этом думаю? Но это желание все-таки где-то у нее жило. Она понимала, что недоступно денег, она не заработает на Мальдивы, конечно же, но вот с этим желанием она продолжает служить, конечно, не ждет, когда оно вот просто уйдет. И зашла в одно турагентство книги распространять. Прямо к начальнику попала там, и где-то часа два ему там проповедовала, человек оказался, заинтересовался, и книги все увидел, и он был очарован ее вообще качествами, ее преданностью, ее святостью. И говорит, ну что для тебя сделать? Я куплю у тебя весь комплект, но я хочу для тебя что-то еще сделать. Говорит, ничего не надо, мне это материальное желание. Говорит. Говорит, нет, я тогда сам, я тебе дам путевку на Канарские острова. Бесплатно, за счет на эфир. Она подумала, о-хо-хо, это Кришна. Кришна знает мои желания, вот он меня и наградил, как Труа Махараджи. Уже ничего не надо, но сказал, поедешь. Я подумал, ладно, я съезжу только для того, чтобы, ну, просто вот забыть об этом. Взяла тоже книг с собой и поехала на Канарские острова. Там распространение книг. Я, говорит, ожидала попасть в рай. Но попала в ад. И она стала рассказывать, как люди наслаждаются. Говорит, я больше, у меня эти больше желания. Нет, говорит, я туда больше никогда не поеду. Там природа, конечно, но то, что там делают люди, говорит, нет. С тех пор у меня этого желания больше не существует. Так Кришна исполняет желание, что больше не попросишь. О, все, Кришна, я понял. Достаточно, все, хватит. Не надо мне это все. Он реально это может показать, что такое Мальдивы. Кого там был?
Дорогой Гуру Махарадж, вот такой вопрос. Как связан вкус к жизни, вкус жизни и разум? И как с помощью разума можно этот вкус жизни извлекать?
Извлекать вкус жизни?
Да.
Так. Вкус жизни можно извлечь из органов восприятия, из наших фантазий ума и в планах материального разума, например. Тоже вкус жизни. Вкус жизни, как он приходит, описывается в Бхагаватам. Материальный. У нас есть в уме желание обрести какие-то объекты чувств. Они есть в уме. Предметы, вещи какие-то, люди, не знаю, у нас есть цели, что мы хотим еще получить, иметь. И когда эти объекты чувств физически соприкасаются с нашими чувствами, мы считаем, что жизнь успешна. А когда они остаются в уме, мы себя считаем несчастными. Значит, с материальной точки зрения, только приобретения могут как-то удовлетворить, ну, до какой-то степени, да, приносить какую-то иллюзию счастья. Вот реально должен взять, чтобы иметь. У меня было дома это, или этот человек, или этот предмет, или это количество денег, и эта машина. И потом я в уме опять же думаю, у меня все это есть, видите, наслаждаюсь ты в уме. Странная система. Наслаждение остается в уме. Даже когда вы едете в дорогой машине, это в уме вы наслаждаетесь. Едете-то в машине, наслаждаетесь-то в уме. Вот я сижу в кресле, я в машине так же сижу, какая разница. Но я думаю, что я... Сейчас я думаю, что я просто в кресле, это ничто, понимаете? А в машине я думаю, я в машине. Моя машина, дорогая машина. Вся разница. Вы едите мороженое с ладони или мороженое с золотой тарелки. Разница в восприятии ума. Вкус тот же самый. С ладони непрестижно, а с золотой тарелки другое дело. Извлекаю счастье в уме. Сексуальная жизнь. Кратковременное наслаждение. Но в уме постоянно человек может наслаждаться этими вещами. В основном это в уме. На физическом уровне практически очень-очень скудно, очень немного какого-то счастья. Тут же привыкание наступает, очень быстро. А в уме нет. Главное, как бы вот наслаждение извлекается из неконтролируемого ума. Поэтому неконтролируемый, он блуждает по этим объектам чувств, чтобы наслаждаться в уме. Разум говорит, обрети это, возьми это, присвой себе это, отбери это, обмани. Добейся этого, чтобы у тебя это было, и чтобы ты снова в уме думал, это мое. Вот и все. Ради этого люди совершают грехи и поступки. Чтобы в уме это было самомнение. Я богатый человек. А сколько он съест? Сколько любой человек съест? Он не съест на $1000 обед. Желудок у него такой же остался. И язык его способен чувствовать, и глаза, и все то же самое. Если он будет пресыщать свои чувства, он вообще потеряет вкус жизни. Даже если богатый, он будет страдать. Человеку предписано работать, а не наслаждаться. Наслаждаться ему нужно духовно. Но каждый день он должен трудиться и умственно, и физически. Должен быть занятым, трудиться. Вот что. Если он не занят хорошими вещами, майя займет его обязательно. Пустого пространства не будет, промежутка. Поэтому человеку предписано совершенствоваться, пока он жив. Прилагать усилия. Ленивый человек – это мертвый человек. Он дышит, конечно, но он мертвец при жизни. Да, пожалуйста.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Как нам вот определить, что вот разум он действует тоньше, чем ум, и может ли разум наслаждаться своими действиями? Или это все-таки только как бы ум может насладиться, наслаждающийся?
Разум – это вера. Если есть разум, есть вера. Если недостаточно разума, не проявится вера должным образом. просто глубоко верующие люди, это уже разум. Он необходим, вера необходима. Вера – это направление, благоприятное направление жизни. Мать должна верить в собственного ребенка, дать ему веру в себя. Это разум. Если не дать ему веру в себя, если он не будет верить в себя, в свои силы, в свои способности и высшую цель, он ничего не достигнет, этот человек. Поэтому необходимо дать эту веру. Это разум. Разум вы чувствуете как связь с Богом. Если вы разумны, вы чувствуете волю Бога. Вы осознаете, что мир – это творение Бога. Это разум. Или это называется буддхи-йога. Разум – это йога, связь. Ближайший сосед души – это как раз разум. Чувство, ум, разум выше. И вот тут начинается уже духовная сфера нашего сознания. Ближайший сосед. Если мы получаем информацию в разум снизу, то укрепляется ложное эго, прослойка между разумом и душой, ложная душа, и мы не воспринимаем дух. Если мы получаем информацию от священных писаний сверху, тогда мы начинаем осознавать душу, чувствовать душу разумом, сначала разумом.
Вы говорили, что бы ум ни предлагал, он идет к одной цели, к чувственным наслаждениям. Так случается, что когда приходит одно служение, то теряется интерес к другому. Как определить, что это происки ума, желание наслаждаться или естественный процесс самосознания? Как увидеть эту грань?
Еще раз нужно. Так.
Случается,
ум ведет приходит... к чувственным наслаждениям.
Да, да. Случается, что когда приходит одно служение, то теряется интерес к другому служению.
Это деятельность. Нет, нет. Это вопрос... Не о служении вы говорите о деятельности, форма служения. А суть та же самая. Суть служения должна оставаться. Вкус должен быть к служению, не к форме служения, а к служению нужен. Поэтому сначала человек послушник, он делает все, что скажут. Он не говорит, я буду заниматься по своей профессии здесь. Нет, сначала он должен не к деятельности вкус почувствовать, а к служению. А это любая вещь может быть. Что угодно. Помыть полы, но в духе служения. Помочь на кухне, чистить овощи, но в духе служения. И когда мы уже этот дух служения начинаем понимать, тогда уже проявляется наша природа, форма деятельности. Если есть вопросы, то активнее. Да,
спасибо за за встречу, вот про морковку, если можно. Сегодня уже такие технологии, что морковка, она становится настолько реальна, как-то нейросети, за вас уже рисуют картины лучше, чем вы рисуете, за вас поют, стихи сочиняют уже. Даже можно бизнес построить за несколько минут и понять, что с этим делать. И вот нам, как преданным, и тем, кто проповедует, как с этим быть, в реальности, что сейчас происходит, это вот такая история. Как нам с этим быть, как нам это учитывать в проповеди? И исходящий вопрос дальше, это мы не влияем сейчас фактически на то, что делает внешний мир, намного быстрее, чем мы, да, в этом. Что нам делать? Нужно ли нам как-то это задействовать? Нужно ли нам свои какие-то инструменты создавать дальше? Потому что вот эта морковка, она уже не впереди, она уже очень близко, и ты даже не уже вкус ее начинаешь ощущать. Ты можешь ее попробовать. То есть люди уже одевают маски, скажем так, очки. Мы можем создавать ремонты, мы можем строить квартиры, дома. Мебель строить прямо в уме, ты можешь это уже делать, ты можешь это видеть в реальности, хотя ее нету. Вот такая морковка.
Просто они могут ее рассмотреть более подробно. Им дают возможность. Но это же все во сне. Во сне они не смогут есть, почувствовать вкусы. Это невозможно. Осел мечтает когда-то, не тяжело работать, а просто есть морковку. Ну и что, вы думаете, осла посадят на машину и морковку впереди машины поставят? Зачем это нужно вообще? Его вообще отвергнут. Поймите, мы, когда принимаем этот комфорт больше и больше, мы теряем ценность личностную. Мы никому не нужны в жизни становимся. Даже себе неприятны. Мы неудачники, мы несчастные люди будем. Теряем квалификацию. Осел, пока он работает, хотя бы он еще нужен кому-то, понимаете? А если его посадить в машину, морковку установить, то кому он, кто его посадит в машину? Кто, кому это выгодно будет? Он никому не нужен. Он даже свою низкую функцию, последнюю, потеряет. Кто он станет? Никто. Вообще никто. Вот к чему сейчас идет. Сейчас речь идет о чем? На планете перенаселения нужно уменьшить население людей. Вот о чем речь идет. Они никому не нужны. Большая часть людей, рожденных сейчас, никому не нужны с какой-то точки зрения. Они не нужны. Лишний груз просто. Они наслаждаются и воруют тут кругом и все. Хотят все иметь, работать не хотят. Полезных вещей мало делают люди. Гениальных людей, способных, мало. А вот таких вот простых, никому не нужных людей, которых контролировать трудно, кругом обман и все тогда. Их, они не нужны вообще, их нужно уничтожить. В войне ли это их уничтожают? Или план открытый уже откровенно предлагают? Боже, бессовестный, пожалуйста. Нет, чтобы людей воспитать. Занять полезной деятельностью. Они предлагают чувственное наслаждение, потом говорят, они не нужны, эти люди. Их просто нужно уничтожить. Сократить население называется. Кому нужен осел в машине?
У меня вопрос. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вопрос примерно такой же, вот как у Александра Прабу, ну, связанный, получается, в своей деятельности профессиональной мы задействуем, ну, различные технологии, вот как вы говорили, современные, там, работа с соцсетями, там, с маркетплейсами и так далее. И получается, когда ты с ними работаешь, они тебе предлагают такие, ну, как бы схемы, да, ну, условно, как бы обманывать других людей, либо, например, специально стимулировать, ну, повышенный спрос, например, какие-то сначала прогревы делать, потом там технологии такие, типа того, что, ну, срочно надо купить там и так далее. И вот ты понимаешь, что сейчас рынок развивается так, что, ну, либо тебе нужно уходить, если у тебя есть моральные принципы, либо нужно оставаться на этом рынке, ну, играть по вот таким вот, ну, как бы, ну, по таким правилам. И вот как быть?
Они нас успокаивают. Они говорят, ничего личного, просто бизнес. Я вас люблю, даже когда обманываю, но это просто бизнес, это ничего личного нет. Я вас сильно люблю очень. Такие выражения тоже есть. Та же морковка. Какая красивая морковка. Единственная возможность изменить что-то в мире, ну, как вот мы сейчас говорим, что все осквернено каким-то, какой-то нечистотой, любая деятельность, да, занять это в служении Кришне.
Получается, технологии можно использовать? Но,
например, нужно.
Ну, да. И тогда это в служении дальше, например, если у тебя есть, да, какая-то...
А мы сейчас все используем. Смотрите, у нас вот эти вот техника же передовая здесь. Вот камеры кругом, видите, микрофоны, здания, все. Мы компьютер используем. Но для Кришны. Все. Это Юкта Вайраги называется. Все можно использовать в служении Кришне. Это высшая форма отречения. Это духовная платформа. Если мы это будем занимать служение Кришне, это духовная платформа.
Даже если там прямой обман есть, да?
Они созданы для обмана, да. А рестораны для греховной деятельности. Но мы их используем для программ духовных. Мы пользуемся. Прабхупада говорит, аджагара врити, так? Или как это называется? Змея заползает в нору к мыши, съедает все ее запасы и мышь, и живет там. Пусть они строят рестораны, технологии, компьютеры. Мы будем заниматься служением Кришне. Мы этим заниматься не будем же, верно? То, что Шрила Прабхупада предложил сейчас для людей, крайне революционно. Крайне, экстремально революционно. Иногда говорят, что это экстремизм какой-то просто. Прабхупада говорит, давайте мне какую-то проблему, ученики, которые сейчас в мире существуют, мы найдем решение ведическое. Они наблюдали, говорят, Прабхупада, вот сейчас такая проблема, сейчас у нас топливный кризис был, помните, в то время. Как решить, что веды скажут? Говорит, пересядьте на воловьи упряжки, и кризиса не будет. Его точно не будет, но это экстремально. Это экстрим. То, что вы предлагаете, это экстрим. Вы экстремисты. Вы против цивилизации, получается, выступать? Нет, у вас не будет кризиса. Сложная вещь, смотрите, это экстремально. А у нас есть какой-то выход? Но где мы будем пищу брать? Из земли или из супермаркетов? Если земли не будет, будет пища в супермаркете? Ну, на пальцы посмотрите, очевидно же все. Машины не будете есть во время голода. И бензин пить не будете. Нужно реально молоко, навоз, естественное удобрение, здоровая земля, здоровые семьи. Вот что нам нужно, вот на чем думаете. И об этом говорите в средствах массовой информации, используйте технологии. Об этом нужно говорить. Это Кришна. Чатурн Варня Маэсри Штам Гуна Карма Вибакаша. Он говорит, создал эту природу. Природу людей, природу земли. Вот об этом думаете, о природе думаете. Как правильно с ней жить? Зачем нам эти технологии? Технологии только чтобы распространить информацию правильную, знания.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Гуру Махарадж. Вы сказали, что цель нашей организации – это передавать знания научным путем. И как проповедовать... Как проповедовать со своего уровня, да, и сказать, что нужно подавать пример, что мы души. Как проповедовать со своего уровня и каков будет показатель?
А может, что такое душа? Скажи.
Служение.
Ну вот видишь, ты знаешь, как проповедовать. Ты сразу ответил на вопрос.
То есть я правильно понимаю, что мы, ну, как бы показатель о моей непрерывности в служении и забота о людях, это и будет показатель. То есть прямой, да? Пример такой.
Единственное препятствие на этом пути – страх. Препятствий нет на этом пути. Собственный страх. Каждый может, здесь сидящий уже, каждый может распространять сознание Кришны. Единственное препятствие – это страх.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мой поклон примите, пожалуйста. Вы сказали о том, что мы многие вещи знаем, но не переживаем. Вот, и настолько же на автомате вот это вот просто вот проходить мимо, вот что-то вот происходит, и ты вот знаешь, мы что-то изучаем, тоже прохожу, вроде как понимаю, знаю, много раз слышал, но получается не проживаю. Вот как вот переживать?
Как переживать? У тебя достаточно переживаний, хватит тебе. Еще хочешь переживать, боже мой. Это не женский вопрос. На любую женщину посмотрите, достаточно переживаний. Каждая думает, я самая несчастная в мире вообще. Какие еще переживания? Уж кому больше достается в этом мире, так это женщинам. Еще она хочет переживать больше. Смотри, Кришна услышит твою молитву. Будь счастлива, какие проблемы? Распространение счастья, это правильно будет. Ты уже переживаешь.
Читаем чай. Большое спасибо. Примите мои поклоны. У меня не вопрос. Я просто по воле Всевышнего познакомилась с преданными из Харькова. И там ваш ученик Парама Каруна. Он вот просил просто вам показать фото и их служение. Они в пище жизни работают. Можно это сделать?
Я слышал, что они уже миллион порций просады распространили за это сложное время. Преданные. рідної України.
От 12 января покажу, все не буду.
Это последнее, значит, получается, да. Так. Это Food for Life?
Yes.
Yes, yes. По-украински говоришь или по-английски говоришь? Туда?
Да-да-да, это в Харькове, Food for Life.
Это ночь?
Видимо, либо ночь, либо...
А ты там не была?
Утро. Я не была там.
А ты откуда?
Я отсюда.
Ну, там длинная история, как получилось, что я с ними познакомилась.
Это
заочно.
Харьков? Харьков?
Да.
О, молодцы, тут столько людей кормят, смотрите, а? Сейчас там очень нужна эта помощь. Да. На газе, газовые баллоны, тут кичри. Большие коты, я вам просто пересказываю, что я смотрю. Раз мы уже назвали слово кичри, лекцию сейчас закончим уже. Чапати или пури. Чипсы, о. И все едят. Даже сладости есть, смотрите. И все улыбаются, смотрите, когда получают, люди радость испытывают. Что раздают без денег, просто вот кормят людей с радостью. Всех зовут даже, пожалуйста, возьмите. Food for Life, пища жизни. Продукты показывают, вот как-то вот они там сейчас живут, выкручиваются в холодное время. И служит другим, видите, в трудное время. Они заботятся о людях. Это преданные. Вот это жизнь преданных. И все счастливы. Даже когда есть проблемы серьезные. Счастье тоже есть. Да.
Харе Кришна. Вот сейчас мы говорили про тему, да, современные тенденции, что можно проповедовать, использовать технологии. Но чтобы быть, да, эффективным в проповеди, служении, нужно какое-то объединение, да, то есть чтобы быть эффективным, быть результативным. Ну, это даже там элементарно в любой деятельности, в работе, там люди объединяются, чтобы что-то строить. Ну, а и также служение, этот принцип, чтобы быть эффективно, но здесь есть сложности, да, потому что действует эго, действует там анархи. То есть и как быть вот с этим, потому что, ну, поодиночке, то есть мы, ну, неэффективны, то есть, ну, даже если смотреть там...
Ты правильно говоришь.
Ядры в рамках.
Ты правильно СНГ, говоришь. То есть, нам нужна организация.
Да.
Организация. Мы слабы в организации.
Да, очень слабы.
Ну, где-то неплохо, где-то очень слабо. То есть знаний достаточно у нас. Вот я смотрю на каждого, и это видно, что вы серьезно к знаниям относитесь. Вы знаете, о чем вы слушаете. Значит, вы можете говорить эффективно. Но что касается наших отношений в организации этой деятельности, вот тут, как ты сказал, ложное эго нас разъединяет, может разъединить. У материалистов оно соединено плодами деятельности. Им дают зарплату просто. И требует. И там есть дисциплина. А здесь мы другой. Кришна по-другому все делает. Сознательно научиться нужно сотрудничать. Отодвинуть свое ложное эго нужно каждому. Вот она какая организация. Такой организации в мире нет. Нет больше. Это единственная организация, где именно требуется сотрудничать. О деньгах речи не идет. Может быть, что-то и получите, может, не получите. Не в этом дело. А вот сотрудничать надо, служить надо. Давайте прилагать усилия к этому. Это хорошо. Отодвинуть все ложное – это очень хорошо. Уметь это делать.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. А вот вы сказали, что вот от привязанности можно освободиться, но... у нас есть привязанность к близким людям, а вот потом сказали, что каждое живое существо нужно сделать близким. Я вот не поняла, каким образом мы тогда от привязанности освобождаемся.
Не привязанность, а чрезмерная привязанность, Прабхупада, да, уточняет этот момент. Чрезмерная привязанность к родственникам. Привязанность должна быть. Значит, мы не сможем быть семьей или воспитать ребенка без привязанности. Нельзя это сделать. Должна быть любовь и привязанность. Но не чрезмерная. Когда вы думаете, что объект привязанности – это ваш ребенок или друг, или мать, или кто-то еще, или муж, или жена, ваша собственность без Бога – это чрезмерная привязанность. Вы перешли границы. От этого нужно отказаться. Это корень зла. Любовь настоящая, чистая, она лишена чувства собственности. Это любовь к Богу. В материальном мире она должна быть организована, любовь материальная. Вот моя жена, вот мой муж. Есть чувство собственности, да, да. Тогда для чего это организовывается? Чтобы контролировать незаконный секс. Ты моя жена, почему пошла туда? Вот для чего это делается. Чтобы ограничить вот эту тенденцию чувственных наслаждений. Это семья. И там дети, и там работа, и там воспитание, и там столько аскезы. Смотрите. Вот как это делается для цивилизации, чтобы идти путем, выйти на духовный путь, а не на путь чувственных наслаждений. Это назначение семьи. Семья – это и есть религия воплощенная. Брак. Угу. Все же умирают от голода, похоже. Большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джая.